Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моему коллеге Марку Крутову.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Россия сегодня на полгода получит председательство в Совете Европы. В Хабаровске суд приговорил к 5 годам колонии военнослужащего по обвинению в дедовщине. Интерпол снял ограничения на арест Бориса Березовского и Леонида Невзлина. В Страсбурге Румыния передает сегодня России председательство в Совете Европы. В ближайшие полгода комитет министров Совета Европы будет возглавлять российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Накануне он провел в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. На встрече, помимо иранского и ближневосточного кризисов, обсуждались положение с правами человека в России и ситуация в государствах Восточной Европы и Балтии. Военный суд Хабаровского гарнизона в пятницу приговорил к 5 годам колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях солдата, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Дмитрий Нагайцев признан виновным в превышении должностных полномочий и издевательствах над солдатом. По его вине солдат-срочник Евгений Коблов стал инвалидом, лишился обеих ног. Не выдержав издевательств и побоев, Коблов спрятался 2 мая прошлого года в подвале дома на территории части. 23 дня он пролежал там без пищи и воды. Когда Коблова случайно нашли сантехники, он был в бессознательном состоянии. От холода у него отнялись ноги, развилась гангрена. Спасая жизнь солдата, медики ампутировали ему обе голени. Прокуратура Дальневосточного военного округа поначалу не связывала это ЧП с неуставными отношениями. Коблова обвинили в дезертирстве. Однако ЧП получило широкую огласку, и через 8 месяцев было возбуждено другое уголовное дело, уже против Нагайцева. В качестве компенсации морального ущерба воинская часть по решению суда платит Евгению Коблову 200 тысяч рублей. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Интерпол известил все свои отделения о снятии ограничений на международный розыск и арест группы российских предпринимателей, в том числе Бориса Березовского и Леонида Невзлина. Об этом Интерфаксу сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола в России Тимур Лохонин. По его словам, доводы адвокатов, утверждавших, что их подзащитные преследуются по политическим мотивам, генсекретариат Международной уголовной полиции признал несостоятельными. В Верховном суде Северной Осетии продолжает соглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Сегодня судья зачитывает показания свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в начале следующей недели. Обвинение требует для Кулаева смертной казни. В горах Адыгеи продолжаются поиски 5 туристов из Ярославля. В операции участвуют 4 группы спасателей. Поиски с воздуха невозможны из-за плохой погоды. В верховьях реки Белой сегодня утром нашли обломки катамарана, на котором туристы 6 мая начали спуск по течению. На берегу обнаружены следы их 2-й стоянки. Первую нашли вчера. В Москве обманутые вкладчики в строительство жилья намерены разбить палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Участники несанкционированной акции протеста требуют от властей принять постановление, гарантирующее частным инвесторам получение жилья или возврат денег по расторгнутым договорам.
Радио «Свобода». Новости.
Совещание 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Тегеран уже заявил, что ни при каких условиях не намерен замораживать свои ядерные исследования. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан посещает Пекин. Он обсудит с председателем КНР Ху Цзиньтао кризисы вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Эта тема была главной на встрече Аннана с японским руководством, которая состоялась накануне в Токио. На ней Аннан призвал покончить с риторикой вокруг иранской ядерной программы, выразив надежду, что Совету безопасности ООН удастся разрешить кризис.
Иран должен дать МАГАТЭ возможность развеять подозрения, облаком окутывающее его ядерную программу. Мы должны удвоить наши дипломатические усилия и убедить иранцев, что это в их же интересах. Необходимо также снизить накал полемики и воздержаться от действий и риторики, которые могут еще больше обострить ситуацию.
Это был Кофи Аннан. США представили проект договора, запрещающего производство плутония и обогащенного урана для использования в военных целях. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по контролю за вооружениями Стивен Рейдмейкер представил проект документа на конференции по разоружению в Женеве.
Предложенный нами проект договора имеет прямые и ясные цели. После вступления в силу он должен запретить производство расщепляющихся материалов, таких как плутоний и обогащенный уран, для использования в военных целях,
сказал американский дипломат. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадский военнослужащий. Крупные бои произошли в провинциях Кандагар и Гельмент. На западе страны, в городе Герат, смертник взорвал заминированный автомобиль. Погиб американец, советник по борьбе с наркобизнесом.
Радио «Свобода». Новости.
Польша может стать единственной страной бывшего Восточного блока, чьи граждане будут посещать США без виз. Поправку в иммиграционный закон, который дает такую возможность, принял американский сенат, рассказывает Алексей Диковицкий.
Согласно поправке, принятой сенатом в среду, Польша пока временно на 2 года будет включена в программу безвизового посещения США в туристических целях. Хотя поправка должна еще пройти через Палату представителей Конгресса, польские дипломаты считают ее появление большим успехом в многолетних попытках убедить Вашингтон отменить визовый режим для поляков. В документе говорится, что в программу безвизового посещения Соединенных Штатов Америки может быть включена страна, которая является членом Европейского Союза, выслала в Ирак не менее 300 солдат и чьи граждане не представляют угрозы для безопасности США. Из стран ЕС, гражданам которых на данный момент для посещения США нужны визы, этим критериям соответствует только Польша. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню главные новости к этому часу. Россия сегодня на полгода получает председательство в Совете Европы. В Хабаровске суд приговорил к 5 годам колонии военнослужащего по обвинению в дедовщине. Интерпол снял ограничения на арест Бориса Березовского и Леонида Невзлина.
Выпуск новостей подготовил Марк Крутов. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Полгода во главе мира. Вслед за председательством в «Большой восьмерке» Россия получает полномочия председателя Совета Европы. Процесс по делу Кулаева председатель суда во Владикавказе пока не дочитал и до половины приговора. Вспоминаем старые праздники. Коммунисты сегодня отмечают День пионерии. Слушайте репортажи корреспондентов Радио Свобода на эти и другие темы в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». Россия с сегодняшнего дня на полгода становится председателем Совета Европы. Соответственно, на этот период времени занимает пост председателя Комитета министров Совета Европы министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Страсбурге работает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Данила, добрый день. Итак, какова церемония и порядок передачи полномочий России?
Церемония эта происходит после очередного заседания Комитета министров Совета Европы, которая, собственно, сейчас и идет. И на этом заседании обсуждаются самые разные вопросы. В частности, на нынешнем заседании обсуждаются, например, итоги выполнения решений 3-го саммита стран-членов Совета Европы, который был в Варшаве в прошлом году. Ну, а в конце саммита сначала происходит доклад действующего председателя. Сейчас это Румыния и румынский министр иностранных дел рассказывает о том, что произошло под председательством его страны. И потом выступает российский министр иностранных дел и говорит, что его страна собирается делать в качестве председателя, публикует свою программу председательства. И это, собственно, и есть церемония передачи. Ну, естественно, идут взаимные поздравления, ожидается выход Сергея Лаврова к прессе. И надо сказать, что это будет, наверное, первый более или менее длительное его общение с прессой здесь, в Страсбурге, потому что до этого, в течение всего прошедшего дня, когда у него было обилие встреч в Страсбурге, он журналистов своим вниманием не баловал. Я напомню, что в Совете Европы председательство в Комитете министров идет по алфавиту. Именно поэтому по латинскому алфавиту Россия идет после Румынии и занимает сейчас такой вот пост.
Данила, вы упомянули о том, что будет представлена программа действий России в качестве председателя Совета Европы. А какие непосредственно какие-то осязаемые, так скажем, полномочия, которые получает Россия в этом качестве?
Осязаемых полномочий довольно мало. Это скорее церемониальная должность, и Сергей Лавров не зря упоминал о том, что, в общем, это произошло волею английского алфавита. Другое дело, что к стране, которая является на полгода председателем Комитета министров Совета Европы, я напомню, что только Комитета министров, то есть в парламентской ассамблее Совета Европы председательство не меняется, естественно, ничего такого же не происходит в суде по правам человека, который действует при Совете Европы. Так вот, страна эта становится объектом пристального внимания, потому что, как вы сказали, председателем всего мира можно быть только находясь очень хорошо на виду, а соответственно все действия этой страны проверяются на соответствие стандартам той организации, уж точно, которую она возглавляет, во всяком случае комитет министров сейчас. И вот для России это скорее фокус на ней, нежели возможность что-то всерьез реализовать. Конечно же, председательствующие имеют право давать свои какие-то наметки на повестку работы Совета Европы, но Сергей Лавров сказал, что здесь не будет уже ничего революционного.
Спасибо, Данила. Я напомню, что в Страсбурге работает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Во Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева, единственного по версии следствия выжившего участника нападения на Бесланскую школу в сентябре 2004 года. Вот уже четвертый день председатель суда зачитывает приговор. Я напомню, что в первый же день суд объявил, что Кулаев признан виновным по всем предъявленным ему обвинениям. С нами на связи из Владикавказа находится корреспондент Радио Свобода Олег Кусов. Олег, добрый день. Расскажите подробнее, что происходит сегодня.
Здравствуйте, Виктор. Да, действительно, четвертый день продолжается оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, и уже ясно, что это что этот день не станет последним судебным заседанием. Приговор включает в себя 500 страниц, и на этот момент уже прочитано около 400. Это значит, что ежедневно это Мирлан Гузаров, который представляет, что на этом суде он читает около 80 страниц в день. Таким образом, легко посчитать, что судебный процесс еще продлится 2, может даже и 3 дня. Слушая оглашение приговора, сегодня я вспоминал те самые факты, которые я сам записывал еще в сентябре 2004 года в Беслане, по горячим следам этой трагедии. Только, конечно, узнавая отдельные новые детали этой страшной трагедии, например, как один из тех, кто смог выйти живым с 1 сентября из школы, бесланский житель Аляров, который смог убежать из захваченной школы, спортзала, как он в течение, как я сказал, как следует из протокола, из приговора, добирался до ближайшего безопасного места, до ближайшего квартала, несколько часов. Таким образом, сегодня мы вряд ли услышим какие-то совершенно новые детали. Мы, в общем-то, продолжаем воссоздавать ту самую картину, которая была в эти страшные бесланские дни. Виктор?
Олег, уже известно, что организация «Матери Беслана» собирается давать пресс-конференцию после того, как приговор все-таки будет оглашен окончательно. Что-то известно, что будут говорить «Матери Беслана»? Я, насколько понимаю, их позиция будет отличаться от позиции организации «Голос Беслана».
Сегодня, перед началом судебного заседания, «Матери Беслана» обратились к заместителю генпрокурора Николаю Шепелю с просьбой принять участие в этой пресс-конференции. Это будет итоговая пресс-конференция, на которой «Матери Беслана» в очередной раз заявят о своей позиции. Она известна. Они требуют привлечения к ответственности чиновника федерального уровня, в частности, заместителей директора ФСБ Проничева и Анисимова. «Матери Беслана» считают, что ответственность за трагедию Беслана должны в первую очередь нести именно чиновники федерального уровня, а не республиканского. «Голос Беслана» придерживается более жестких позиций в отношении всех фигурантов этого дела. Виктор?
Спасибо, Олег. Я напомню, что на процессе по делу Нурпаши Кулаева во Владикавказе находится корреспондент Олег Кузов, который следит за тем, как зачитывается приговор. Я напомню, что сегодня четвертый день оглашения приговора, и совершенно очевидно, что это не последний день. Итак, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия сегодня на полгода получает председательство в Совете Европы. В Верховном суде Северной Осетии на оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву зачитываются показания сотрудников силовых структур. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта, признанного виновным в избиениях подчиненного. Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Российский час поверх барьеров». Ведет программу Марина Тимашева. И вот несколько тем сегодняшнего выпуска. Выставка профессиональных флористов и история театра оперетты в книге Виктора Калиша «Нескучный сад». Балетный фестиваль в Берлине открыл театр Бориса Ифмана, а в Петербурге вышло новое издание романа Кена Кизи «Полет на гнездном кукушке». Итак, программа «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». В России в скором времени может появиться новая демократическая партия. Об этом объявили лидеры Союза правых сил, Республиканской партии и партии развития предпринимательства. С этой новостью на первой полосе сегодня вышел «Коммерсант». По данным издания, участие в объединительных переговорах принимают и представители Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Газета рассуждает о том, кому и зачем необходимо появление новой партии. Подробности в обзоре Натальи Емпанчиной.
Об объединении демократических партий вчера объявил депутат Госдумы, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков. Это произошло в Перми на форуме «Парламентаризм, демократия и право». Он сообщил, что уже на декабрьские выборы в Пермский краевой парламент республиканцы и СПС пойдут вместе. «Мы пришли к пониманию, что нужна новая, единая демократическая партия, и наш долг, чтобы эта партия появилась уже в этом году», — сказал Рыжков. И от дальнейших комментариев отказался, объяснив это тем, что мы между собой так договорились. По сведениям же издания «Коммерсант», съезд планируется провести в конце июня. Согласно достигнутым договоренностям, объединение произойдет на базе правых, что фактически означает поглощение ими 2 малых партий. При этом другие потенциальные союзники СПС, партия «Яблоко» и демократическая Михаила Касьянова, в объединении на данном этапе не участвуют. Однако издание не исключает, что в перспективе объединение СПС с движением экс-премьера вполне возможно. Правда, в президиуме Демократической партии комментировать информацию о переговорах с правыми отказались. А источник «Коммерсанта» в СПС заявил, что Касьянов намерен участвовать в президентских выборах 2008 года и заинтересованности в победе демократов на думских выборах 2007 пока не проявил. Как утверждают многие эксперты, касьяновцы предпочитают шифроваться, опасаясь, что СПС в итоге сможет договориться с Кремлем и станет основой новой партийной конструкции на правом фланге. Источник «Коммерсанта» в администрации президента, комментируя поступившую из Перми информацию, назвал разговоры демократов о слиянии в единую партию разводкой. «Никакого объединения не будет», – уверенно заявил источник, добавив, что Владимир Рыжков намерен самостоятельно выстраивать деятельность своей партии и принять участие в думских выборах 2007 года. Впрочем, «Коммерсант» не исключает, что заявление о разводке призвано расстроить планы демократической оппозиции. Заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что говорить об объединении пока не приходится. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
То, что мы видим сегодня, это сохранение 2 главных лагерей, каждый из которых набирает себе более мелкие партии. Да? «Яблоко» объединяется с «Экологами», «СПС» с «Республиканцами», но принципиально вопрос об объединении «СПС» и «Яблоко». А так пока идет к тому, что будет 2 силы на выборах. Мне кажется, что Касьянов, конечно, сильный потенциальный кандидат, то есть он превращается, мне кажется, в реального кандидата только в ситуации, если политические кланы в элите не могут достичь компромисса никакого другого, кроме как поддержать Касьянова как человека социально им близкого. То есть как бы Касьянов в этой роли скорее фигурировал бы как Ельцин, то есть как выходец из элиты, понятный и поддерживаемый частью элиты, но опирающийся на оргструктуру какой-то относительно оппозиционной демократической партии. В случае же, если элита его не поддерживает, то есть если ему надо выступать против единого кандидата от правящей элиты, то он скорее ослабит, чем усилит любую демократическую коалицию.
А Кремль может вмешаться и вот не допустить, чтобы демократы какой-никакой опорой стали для Касьянова?
Это очень просто все делается с учетом того, как много сейчас зависит от Росрегистрации и с учетом того, что судьба выборов и возможность участвовать в выборах все больше и большей степени определяется в судах, а не где бы то ни было еще.
Это было мнение заместителя председателя Совета Московского центра Карнеги Николая Петрова. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Госдуме России сегодня обсуждают вопрос об участии религиозных организаций в экстремистской деятельности. Теперь за это будет предусмотрена административная ответственность. Подробнее о сути изменений в административном кодексе корреспондент «Радио Свобода» в Госдуме Карен Агамиров.
Попытку установить новый вид административной ответственности предпринял парламент Кабардино-Балкарии. Именно он внес данный законопроект на рассмотрение Государственной Думы. Смысл его состоит в том, что в законодательство вводятся принципиально новые составы административных правонарушений. В их числе склонение к отказу от исполнения гражданских обязанностей по религиозным мотивам, склонение к отказу от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии, по религиозным мотивам, воспрепятствование получению обязательного основного общего образования по религиозным мотивам, физическое или психическое понуждение верующих к отчуждению принадлежащего им или их семьям имущества в пользу религиозного объединения. Вот еще, внимание, занятие религиозной педагогической деятельностью, в том числе обучение основам вероучения, лицами, не имеющими профессионального педагогического и духовного образования, а равно лицами, чьи документы, подтверждающие зарубежное профессиональное педагогическое образование, не признаны в установленном порядке Российской Федерации. Кроме того, предлагается наказывать в административном порядке занятие религиозной образовательной деятельностью организаций, не имеющей разрешения на образовательную деятельность, полученного в установленном законом порядке, приставание гражданам, в том числе путем их посещения на дому, с целью приобщения к религиозному вероучению, склонение малолетних лиц до 14 лет к исповеданию, либо отказу от исповедания какой-либо религии без согласия родителей или лиц, их заменяющих, приобщение несовершеннолетних к религии, в том числе обучение вероучению, без их волеизъявления и согласия родителей или лиц, их заменяющих. За все эти деяния законопроект предлагает установить достаточно серьезную административную ответственность от 20 до 800 минимальных размеров оплаты труда или административный арест. В пояснительной записке парламента Кабардино-Балкарии отмечается, что этот законопроект подготовлен в целях недопущения религиозной розни, профилактики религиозного экстремизма и противодействия другим противоправным явлениям, связанным с экстремистской деятельностью религиозных организаций и отдельных религиозных деятелей. Однако Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству, ведомый «Единой России», данный законопроект не поддержал, и, стало быть, он принят не будет. В начале пленарного заседания депутаты обратили свои взоры к знаменательной дате. Сегодня день рождения пионерской организации. Владимир Жириновский предложил назначить Геннадия Зюганова руководителем этой организации, а Алевтину Апарину – главный пионер-вожатый. На это депутат-коммунист Анатолий Локоть заметил, что Вова Жириновский тоже носил галстук и тоже давал клятву пионера. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Афганистане за один вчерашний день в боях в четырех провинциях страны погибли более 100 человек. Это был один из самых кровавых дней за последние почти 5 лет, то есть со времен свержения режима талибов. Среди погибших контрактник Госдепартамента США, обучавший афганских полицейских, и 26-летняя канадка, капитан канадской армии. Это первая со времен Второй мировой войны военнослужащая из Канады, погибшая в бою. О том, как в Америке расценивают проблему Афганистана, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Президент Афганистана Хамид Карзаи обвинил в недавних убийствах религиозных фанатиков и разведслужбы соседнего Пакистана, в котором, по словам Карзаи, проходят подготовку террористы. Однако он не стал обвинять президента Пакистана в антиафганских действиях. Наоборот, он назвал Первеза Мушаррафа «дорогим братом» и сказал, что терроризм – это огонь, который грозит распространиться и на территории Пакистана. Причину поддержки афганских талибов некоторыми влиятельными кругами Пакистана политолог, профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик видит в том, что Соединенные Штаты все больше поддерживают Индию и ее ядерные программы, что ведет к дисбалансу в регионе. Вполне возможно, разведывательные органы Пакистана пытаются любыми средствами повлиять на политику Соединенных Штатов. По-моему, проблему Афганистана следует рассматривать гораздо шире в контексте геополитических проблем всей Южной Азии. В индо-пакистанском противостоянии кроется одна из причин того, что пакистанская разведка из-под тишка помогает Талибану в Южном Афганистане. Немалую роль в дестабилизации положения в Афганистане играет Гульбадин Хикматьяр, бывший фактически премьер-министр страны. Он открыто борется с правительством Карзаи, и талибы нашли в нем союзника. Карзаи за годы власти не сумел создать сколько-нибудь авторитетное, эффективное правительство, контролирующее страну. Сыграет ли значительную роль в Афганистане НАТО? Не думаю. Атлантический союз был создан для защиты Западной Европы от военной экспансии коммунистических стран. Такая задача более не стоит. Что же касается Афганистана, то его проблема не будет решена в ближайшем будущем. Жаль, что Соединенные Штаты начали войну в Ираке, не закончив дело в Афганистане. А на два фронта воевать трудно. Это был Хафиз Малик, профессор университета Виланова. Страны НАТО перебрасывают в Афганистан дополнительные части. Общий контингент НАТО здесь возрастет с 9 тысяч солдат до 16 тысяч. Американский контингент насчитывает в Афганистане 23 тысячи солдат. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня, 19 мая, мы, можно сказать, вслед за Государственной Думой, вспоминаем праздник, хорошо известный старшему поколению и ничего не говорящей молодежи. 19 мая – День пионерии. Пионерская организация номинально существует до сих пор под крылом Коммунистической партии России. Однако не только она, но и никакая другая современная молодежная организация не может и близко сравниться с пионерией советских времен, по массовости, конечно. О своем пионерском детстве вспоминает и ностальгирует коммунист Василий Шандыбин.
Ну, я хочу сказать, что пионерами были Горбачев и Ельцин, и Путин, и глава правительства Фродков, и председатель Государственной Думы, и председатель Совета Федерации. Все они были активными пионерами и когда-то клялись быть верными ленинцами. Но когда пришли к власти так называемые демократы, они пионерскую организацию, можно сказать, отвергли. Сегодня для детей нету никакой организации. Сегодня дети брошены на улице, сегодня много бездомных детей. Сегодня даже есть детский секс. В советское время отдавалось все самое лучшее детям. Были спортивные кружки, научные, художественные кружки. И все кружки были бесплатными. И детей воспитывали, первое, любовь к родине, любовь к своим родителям, любовь и уважение к старшим. Создавались тимуровские отряды, которые ухаживали за старшими. Детей учили или пионеров учили, советская власть, партия и комсомол учили честности, порядочности, чтобы они никогда не сдавали своих позиций. И я горжусь, что я был пионером. И мне пионерская организация очень много дала. Во-первых, она не учила меня, как воровать. Не учила пионерская организация, как разбогатеть, а учила все лучшее отдавать людям и родине. Но я не знаю, как наши вот вышестоящие руководители давали клятвы пионерской организации. Всюду платные детские кружки. Хочешь заниматься спортивной борьбой – плати. Хочешь заниматься футболом или теннисом – плати. И я считаю, что никакой заботы о детях сегодня нет. Есть забота только на словах, с экранов телевидения, со страниц газет, радио. Забота словесная, а натуральной заботы нет. Внук вот у меня ходит, икидо или как-то, платим за него. В школу ходит, тоже надо платить там за содержание охраны, там на ремонт школы отдавать. Это вроде так считается, что у нас все бесплатно, а на самом деле все платное. Я думаю, если ведется такая политика, когда с экранов телевидения не сходят пиво, когда идут порнографические фильмы, убийства кругом, проповедуется на первом месте богатство, то будущего у наших детей нет. Всех поздравьте, и пионеров, и кто был пионером, я поздравляю от всего своего сердца.
С Днем пионерии поздравлял коммунист Василий Шандыбин. Прежде чем я продолжу программу «Свобода в полдень», напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня она посвящена 60-летию Галины Старовойтовой и 85-летию Андрея Сахарова. Есть ли в России сегодня моральный авторитет? И так звучит тема программы, которую ведет Владимир Бабурин. У него в гостях историк Леонид Баткин и политолог Андрей Пиантковский. Это будет в 7 часов вечера, но сейчас выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге Румыния передает сегодня России председательство в Совете Европы. В ближайшие полгода Комитет министров Совета Европы будет возглавлять глава российского МИДа Сергей Лавров. В Верховном суде Северной Осетии на оглашении приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву сегодня зачитываются показания свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях солдата. В Москве обманутые вкладчики в строительство жилья разбили палаточный городок на Горбатом мосту у Дома правительства. Акция протеста не санкционирована. Интерпол объявил в розыск бывшего лидера Аджарской автономной республики Аслана Абашидзе и снял все ограничения на арест российских предпринимателей Бориса Березовского и Леонида Невзлина. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убито около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадские военнослужащие. США отправили на родину 15 саудовских граждан, содержавшихся в тюрьме на военной базе в Гуантанамо. В Красноярске природоохранная прокуратура требует через суд приостановить работу 4 крупных предприятий. По данным следствия, они сбрасывают неочищенные сточные воды в канализационные коллекторы, откуда те попадают в Енисей. В горах Адыгея спасатели нашли обломки катамарана, принадлежавшего пропавшей группе туристов из Ярославля. Глава «Росатома» Сергей Кириенко начинает сегодня 5-дневный визит в США. Он будет обсуждать вопросы, связанные с поставкой российского уранового топлива для американских АЭС.
В эфире «Свобода в полдень». В Псковской области горят леса. В связи с этим областные власти ввели на территории региона особый противопожарный режим, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина.
На территории Псковской области установлен 5-й класс пожарной опасности. Огнем уже пройдено около 3500 гектаров леса. В 4 районах объявлено о временном запрете на посещение лесов. По словам специалистов Агентства лесного хозяйства области, нынешняя ситуация в регионе для весны не характерна, говорит Михаил Астафуров.
Класс пожароопасности очень высокий, 5-й по нашей шкале. Бывает, за раз возникает более 3-5 пожаров, а возможность потушить 2-3 пожара. Тут, конечно, есть сложность. Приходится тогда привлекать уже со стороны людей или технику.
Критические ситуации уже зафиксированы по Пыталовскому и Красногородскому районам. Причем в Пыталовские леса огонь часто приходит из-за границы. Этот район Псковской области граничит с Латвией.
Здесь более-менее. Сейчас как-то вот ветер дует в другую сторону, сейчас дыма поменьше, а вот... В эти дни как-то было вообще невозможно было.
Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области говорят, что большинство пожаров возникает из-за неконтролируемого пала травы. Но есть данные и о лесных пожарах, возникших в результате поджога, говорит сотрудник управления Елена Самуйлова.
Если ситуация по палам травы немножечко стала смягчаться, то есть количество выездов на тушение палов травы уменьшается понемногу, и количество пожаров по этой причине тоже, то становится основной проблемой возникновение лесных пожаров. Это главная боль большая всей области, и в том числе Главное управление МЧС России по Псковской области.
Больше всего лесники и пожарные опасаются возгорания торфяников. Потушить их в сухую погоду невозможно. Такие пожары длятся до поздней осени, говорит сотрудник противопожарной службы Игорь Иванов.
Тушить торф очень трудно. Его пытаются тушить везде, но не удается это никому. Пока не падут дожди, не поднимется уровень грунтовых вод. Мы можем только локализовать и держать на каком-то определенном рубеже этот торф, а внутри он будет гореть.
По закону, наказание за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима составляет до 1500 рублей для граждан. Однако последствия подобной безалаберности для леса очень тяжелые, говорит Михаил Астафуров.
Ситуация очень сложная, потому что в лесу очень-очень сухо. И если такая погода сухая простоит, конечно, будет очень-очень сложно.
Новый лес на месте выгоревшего появится только спустя 20-30 лет. А для того, чтобы он перешел в категорию делового, должно пройти еще не менее полувека. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире «Свобода в полдень» продолжит программу «Научная панорама», которую подготовил Александр Сергеев.
Охлаждение тела пациента на 3-4 градуса может быть эффективным методом снижения смертности в случаях остановки сердца. Об этом говорилось на конференции исследовательского общества скорой медицинской помощи, которая проходит в эти дни в Сан-Франциско. Ежегодно в Северной Америке фиксируется 400 тысяч случаев остановки сердца. В 30% из них работу сердца удается восстановить. Однако выживает всего 6% пациентов. Основная причина смертности тех, у кого сердце заработало вновь, необратимые изменения, происходящие в мозгу. Однако эти изменения можно значительно замедлить небольшим снижением температуры тела, поскольку скорость большинства химических реакций в организме резко снижается при охлаждении. Правда, пока соответствующие эксперименты проведены только на крысах. В Европейской Южной обсерватории в Чили открыто сразу три планеты, сравнимых по размеру с Нептуном, обращающихся вокруг одной звезды. Открытие сделано путем анализа колебаний в спектре звезды, которая расположена на расстоянии около 40 световых лет от Земли. Особый интерес представляет то, что орбита одной из открытых планет лежит в так называемом поясе жизни вокруг звезды, области, где температура должна быть на уровне, пригодном для существования жизни. Сама эта планета, скорее всего, является газовым гигантом, однако если у нее есть спутники, то на них могут сложиться условия, пригодные для жизни. Биологи из Института Вейцмана выяснили механизм работы крысиных усов в качестве органа чувств. Оказалось, что усы связаны с мозгом тремя независимыми информационными каналами. Один из них сообщает о движениях уса, другой несет информацию о его соприкосновениях с внешними предметами. Наконец, третий передает сложную комбинацию данных о движениях и касаниях. По этой информации можно судить о свойствах предмета, с которым ус вошел в контакт. Эти три канала являются участками трех независимых петель обратной связи, которые определяют поведение животного в процессе изучения обстановки. Умеренный уровень стресса у матери не только не вредит нормальному течению беременности и развитию плода, но наоборот улучшает умственное и двигательное развитие ребенка к двухлетнему возрасту. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе и Американского национального института детского здоровья. Исследователи в шутку отмечают, что их работа, основанная на обследовании 137 матерей с детьми, позволит женщинам меньше беспокоиться о том, чтобы меньше беспокоиться.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Нижнего Новгорода вас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Олег Родин.
Кто загоняет пенсионеров в нищету? Задается вопрос в Нижегородском еженедельнике «Новое дело». Этим вопросом начинается статья «Потерянное поколение». По международным стандартам, нищетой считается такой уровень жизни, когда доход одного человека в день равен 4 долларам и ниже. В пересчете на наши рубли это значит, что те, кто получает 3500 рублей в месяц, являются нищими, а это в свою очередь означает, что в России нищими являются практически все гражданские пенсионеры, не считая, конечно, пенсионеров из числа государственных чиновников и бывших депутатов самых различных уровней. Пожилых людей, получающих пенсии размером ниже 3000, в нашей стране насчитываются миллионы. Возникают законные вопросы, почему президент Путин, правительство России, Государственная Дума и региональные власти не стремятся к тому, чтобы реально помочь ветеранам труда? Неужели, отделываясь ежегодными повышениями пенсий, которые только подачками и назовешь на 150-200 рублей, власти всерьез полагают, что этим они решают социальные проблемы. Тот факт, что власти нет никакого дела до пенсионеров, подтверждается еще и тем, что среди национальных проектов улучшение жизни пожилых россиян не значится. Когда моя мама получает пенсию в 2900 рублей, я с ужасом думаю, что бы она делала, не будь меня рядом с нею. Мои страхи основываются на счетах, которые надо оплачивать каждый месяц. За жилищно-коммунальные услуги 1500 рублей. Это раз. За телефон 200 рублей, это два. За свет и газ еще 200 рублей, это три. И что остается на жизнь? 1000 рублей, на которые надо питаться и покупать лекарства. Последние требуют ежемесячно рублей 600. Это в лучшем случае, если к многочисленным хроническим болезням, свойственным возрасту, не добавляется какое-нибудь обострение. Вот интересно, какой-нибудь чиновник или депутат представляет себе, как можно прожить на оставшиеся 400 рублей в месяц, спрашивает автор статьи Александр Падалкин. Еще одну острую проблему рассматривает нижегородский еженедельник «Город и город». горожане в заметке «Альтернатива без выбора». Журналисты уже не раз поднимали тему жилищно-коммунальной реформы, согласно одному из положений которой собственники жилья будут выбирать форму управления своим домом. Один из вариантов такого выбора – заочное голосование. В некоторых домах Нижнего Новгорода оно уже проводилось, после чего в редакцию стали поступать звонки от жителей. «Вы пишете о трех формах управления домом, а нам предложили только одну», – возмущалась по телефону женщина, назвавшаяся Маргаритой Сергеевной. Недавно жильцам ее дома были разосланы бюллетени для заочного голосования. Им нужно всего лишь заполнить бланк и в удобное время сдать его в паспортный стол по месту проживания. Вроде бы все просто и не хлопотно, однако заочное голосование таит в себе довольно каверзные моменты. Маргариту Сергеевну, например, возмутил факт, что в разосланном бюллетене предложен, по сути, безальтернативный вариант голосования. И действительно, в бланке на суд жильцов выносился вопрос о выборе способа управления многоквартирным домом в виде управления управляющей организацией, а ниже значилась эта организация – акционерное общество «Домоуправляющая компания Нижегородского района», сообщает Александр Савельев в газете «Город и горожане».
Обзор «Нижегородских газет» подготовил Олег Родин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Председатель Национального собрания Армении Артур Багдасарян на днях заявил о своей отставке и о переходе в оппозиционный лагерь. Эксперты полагают, что Артур Багдасарян таким образом приступил к подготовке к президентским выборам в Армении, которые должны состояться в 2008 году. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Экс-спикер армянского парламента Артура Багдасаряна сравнивают с бывшим министром юстиции Грузии, а ныне президентом страны Михаилом Саакашвили. Это более чем намек на политические планы Артура Багдасаряна. Выборы президента Армении должны состояться в 2008 году. Есть ли шансы у Артура Багдасаряна возглавить республику? Слово лидеру либерально-прогрессивной партии Армении Аванесу Аванесяну.
Во всяком случае, я думаю, что Артур Багдасарян эту попытку сделает. Если сказать, что он станет новым Саакашвили в Армении, с опаской это скажу, потому что очень трудно сейчас его назвать новым Саакашвили в Армении. Ну и явно отставка спикера парламента Артура Багдасаряна показала, что действительно политический тандем, который образовал правительство и правит государством, этот тандем действительно это очень механический сбор каких-то партий, в которых не было и нету никаких идеологических оснований. И из них отделялся Артур Багдасарян как молодой, более прогрессивный, более демократичный думающий и более прозападный.
Директор Кавказского института прессы, политолог Александр Искандарян, не согласен со сравнением Багдасаряна с Саакашвили.
Саакашвили – это не тот, кого изгнали из правительства или, скажем, парламента. Саакашвили – это тот, кто сделал революцию. Ну, Саакашвили в кавычках, конечно, имеется в виду человек, который достиг успеха на оппозиционном поприще. Из правительства Грузии изгоняли, я полагаю, сотни людей. Но Саакашвили и Ющенко только по одному в своей стране. Посему называть Багдасаряна Саакашвили я бы не стал. Для того, чтобы осуществить то, что сделал Саакашвили, ему много чего понадобится. И много чего надо сделать. И сделать это чрезвычайно сложно.
В Армении теперь уже бывшего спикера парламента Багдасаряна называют прозападным политиком. Слово лидеру либерально-прогрессивной партии Армении Аванесу Аванесяну.
Он попытается вокруг себя собрать те силы, которые имеют прозападную ориентацию, которые более демократичны, и попробует стать лидером части оппозиции, только части оппозиции.
А если говорить о части оппозиции, это какая часть, большая или меньшая?
Вы знаете, все это зависит, какие шаги сделает Артур Багдасарян, как он себя поведет.
Артур Багдасарян возглавляет партию «Аринац Иркир», которая с 2003 года входит в правящую коалицию. Помимо «Аринац Иркир», правящая коалиция состоят Республиканская партия во главе с премьер-министром Армении Андроником Маргаряном и Армянская революционная федерация «Дашнак Цютюн». После отставки спикера и его партия покинула ряды правящей коалиции. Артур Багдасарян заявил, что партия «Аринац Иркир» разошлась с другими партиями коалиции по принципиальным вопросам политико-экономической жизни и в проблеме углубления демократических реформ.
Полностью текст репортажа корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова читайте на нашем сайте в интернете. Еще раз напомню адрес этого сайта www.svobodanews.ru. Ну а сейчас в Москве 12 часов 45 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия сегодня на полгода получает председательство в Совете Европы. Интерпол снял ограничение на арест Бориса Березовского и Леонида Невзлина. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта, признанного виновным в избиениях подчиненного. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Объем экономики России в 2007 году может достичь $1 триллиона, прогнозируют эксперты международного рейтингового агентства Fitch в очередном обзоре развивающихся рынков Европы и стран СНГ. По данным Российской Федеральной службы статистики, в 2005 году ВВП страны составил 21,5 триллион рублей, или в пересчете примерно $800 миллиардов. Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий концерн «Сименс» подписали контракт стоимостью 276 миллионов евро на поставку 8 скоростных пассажирских поездов. Они также заключили предварительное соглашение о сервисном обслуживании этих поездов в течение 30 лет стоимостью более 300 миллионов евро. Контракт о сервисном обслуживании будет подписан в течение года после окончательной проработки. Год назад российские железные дороги объявили о намерении купить у «Сименс» 60 поездов на сумму 1,5 миллиарда евро. Однако после смены руководства компании эти планы были пересмотрены. Московское производственное объединение «Салют» и немецкая компания МТУ «Фридрихсхафен» заключили контракт в области производства двигателей стоимостью примерно $5 миллионов. Согласно условиям соглашения, российское предприятие изготовит наиболее ответственные элементы турбин для авиационных двигателей семейства европейских пассажирских самолетов концерна Airbus. Заготовки для деталей двигателей «Салют» получит от немецкой компании, поскольку в России нет сертифицированных материалов, удовлетворяющих немецких партнеров. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили сделку по объединению бизнеса. Единую торговую сеть возглавил представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером стала «Альфа-Групп», прежний владелец «Перекрестка». Новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов у дома, основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» в сумме примерно 900 магазинов, тогда как «Магните» — 1500. Правительство Чешской Республики подписало с южнокорейской автомобильной компанией Hyundai контракт на строительство в Чехии первого в Европе автосборочного завода Hyundai. Его мощность составит 300 тысяч автомобилей ежегодно, а открыть производство планируется в 2008 году. Другая южнокорейская компания, Kia Motors, входящая в состав Hyundai, уже в этом году начнет выпуск автомобилей на своем новом заводе в соседней Словакии. Курс доллара на сегодня 27 рублей 7 копеек. На 11 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 51 копейку, по сравнению с четвергом он подешевел на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Со мной рядом в студии «Радио Свобода» находится мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Итак, начнем с новостей.
Добрый день. Да, короткий выпуск новостей. Сегодня прошел четвертьфинальный матч плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Лос-Анджелес Клиперс одержал победу над Фениксом со счетом 110-106. И таким образом счет в серии до 4 побед сравнялся 3-3. В Латвии завершается чемпионат мира по хоккею. Вчера определились последние участники полуфинального раунда. Ими стали сборные Чехии, выигравшей у команды России в овертайме 4-3, и Финляндии, которая нанесла поражение Белоруссии 3-0. полуфиналах встречаются Швеция, Канада и Финляндия, Чехия. Продолжаются крупные теннисные соревнования в Германии и в Италии. В Гамбурге проходит мужской турнир серии «Мастерс». И в четвертьфинал вышел россиянин Николай Давыденко, нанесший поражение Ярку Ниемину из Финляндии в двух партиях 6-1, 6-3. Кроме того, в четвертьфинале, кроме Давыденко, выступят три представителя Испании: Фернандо Вердас, Котто Миробредо и Давид Феррер, Радик Штепаник из Чехии, Марио Анчич, хорват, белорус Максим Мирный и Хосе Акасусо из Аргентины. И еще один известный теннисист Николя Эскюде, француз, заявил в четверг о своем уходе из большого тенниса по причине хронической травмы плеча. Ну а в Риме продолжается женский турнир первой категории, и здесь продолжают участие три представительницы России. Это Динара Савина, она выиграла у Ким Клейстерс второй сеянной. Светлана Кузнецова нанесла поражение Анастасии Мыскиной, своей соотечественнице, в двух сетах. Елена Дементьева, которая взяла верх над Анной Леной Грёнефельд из Германии в трех партиях. Вера Звонарева, еще одна россиянка, потерпела поражение от итальянки Ромины Опранди, 20-летней теннисистки, которая прошла квалификационный раунд со счетом 0-6-1-6. В четвертьфиналах также мы увидим Елену Ленкович из Сербии и Черногории, швейцарку Мартину Хингис, Флавию Пинетту из Италии, еще одну теннисистскую итальянку, и Винус Уильямс, американку. Она выиграла у Пати Шнидер из Швейцарии. Там же в Италии продолжается веломногодневка Джиро д'Италия. Вчера 50-километровую разделку выиграл немецкий гонщик Ян Ульрих. Он опередил двух соперников из Италии: Ивана Бассо на 28 секунд и на минуту Марко Пинотти. Бассо возглавляет общий зачет, опережая испанца Хосе Энрике Гутьерреса и украинца Сергея Гончара. В заключение о баскетболе. Известен уже первый финалист плей-офф мужской суперлиги. Им стал ЦСКА, одержавший победу в четвертом матче серии над Униксом в Казани 73-69. ЦСКА выиграл серию 3-1 и встретится с победителем последнего решающего матча между «Химками» и питерским «Динамо». Вчера «Динамовцы» выиграли на площадке «Химок» со счетом 88-84.
Дмитрий, ну, в новостях объективно не было никакой информации про футбол, поэтому я переведу разговор на футбол. Через буквально несколько недель начинается чемпионат мира по футболу. Позавчера был интереснейший, может быть, не столь красочный, но в любом случае напряженный финал Лиги чемпионов. Однако нам даже не надо искусственно никаких искать поводов информационных, чтобы поговорить про футбол, потому что повод есть, и это совершенно немыслимое что-то, что происходит сейчас в Италии. Я напомню, что там разгорелся нешуточный скандал, можно сказать, даже которого давно уже не знала ни Италия, ни весь европейский футбол. И причем в центре скандала оказался чемпион Италии, это Ювентус. Может быть, вы напомните пару слов о том, что же там происходит, вообще как такое могло случиться, тем более вот накануне чемпионата мира.
Конечно, Виктор, очень трудно себе представить. Каждый день информационные ленты и средства массовой информации Италии потрясают сообщения о каких-то обысках, вплоть до того, что обысках уже на квартирах у игроков Ювентуса, в частности Златана Ибрахимовича и Фабио Каннаваро. Павел Недвед уже заявил о том, что если, предположим, клуб вылетит в серию С или даже в серию Б, а вопрос вполне определенно стоит именно таким образом, то он, естественно, покинет Турин. Фабио Капелло, главный тренер Ювентуса, тоже заранее говорит о том, что, естественно, он покинет Ювентус в случае, если клуб постигнет такая неудача. Ну, я уже не говорю про то, что финансовая полиция, налоговая полиция, там ежегодная, как это правильно называется, так сказать, правильный термин, проверка документов производит, и так далее, и так далее. Ну, все связано с махинациями на трансферном рынке, с махинациями с двойной бухгалтерией в клубе и так далее, и так далее. И замешаны в скандале бывшие руководители туринского клуба. То есть на очень серьезном уровне разгорелся скандал. Последний раз такое было в Италии с Фиорентиной. Но Фиорентина не стала тогда чемпионом страны. Более того, она не была на ведущих ролях. Но спустя два года вот флорентинскому клубу удалось вернуться. А теперь дело происходит в Ювентусе. Ну, поскольку весь скандал, весь кризис в клубе связан прежде всего с экономической стороной, то, конечно, лучше всего прокомментирует создавшееся положение наш эксперт, профессор Роберт Васкиричан. Роберт, завершился чемпионат Италии. Могут ли быть пересмотрены его итоги в свете скандала, связанного с Лучано Моджи и другими фигурантами этого громкого скандального дела?
Вы знаете, я не возьму на себя смелость прогнозировать, но серьезность проблемы и глубина, с которой копают, скажем так, итальянские правоохранительные органы, настаивает на весьма, я бы сказал, пессимистический лад в отношении очень многих итальянских клубов. Вы совершенно точно сказали, что началось все с Ювентуса, а точнее с деятельности его президента и фактического серого кардинала этого клуба Лючано Моджи. Но там же не один Лючано Моджи, там и его сын Моджи-младший, там и Антонио Джерауди, вице-президент, там и, в общем-то, и судьи. Я не хотел бы долго останавливаться на фактологической стороне дела, потому что достаточно широко это обсуждалось и в средствах массовой информации, в газетах, в журналах. Но вкратце мы уже об этом сказали, что проблема в том, что Ювентус по своему статусу, другое дело, что он сильнее или слабее и так далее, но с точки зрения административных возможностей и политического ресурса, фактически разруливал, я бы так сказал, ситуацию в чемпионате в целом. Это и работа с судьями, это и работа на трансферном рынке, кстати сказать. Я когда говорил о Моджи-младшем, именно с ним аффилирована весьма оборотистая компания агентская по купле-продаже игроков. То есть там все было схвачено. И судьи, и агенты, и самые прибыльные сделки. А что такое самые прибыльные сделки? Это и продажа игроков звезд, контакты с телевидением, и все только начинается. Почему такое стало возможно в Италии? С точки зрения политической структуры, без всякого сомнения, Италия — это демократическая страна, где налицо политическая демократия, многоукладная рыночная экономика и так далее и тому подобное. Конституция, права человека. Ну, это страна, член НАТО, Европейского Союза. Чего мы будем долго об этом говорить? Понятно, что это состоявшееся государство, зрелая демократия. И тем не менее мы видим, что в футболе происходят вот такие вот довольно неприятные вещи. Я думаю, здесь проблема в том, что Италия с упрямством, достойным лучшего применения, я имею в виду итальянский футбол, развивается по так называемой, извините за тавтологию, итальянской модели, термин, который принят в экспертной среде футбольной. Имеется в виду квазифеодальная структура, где есть царьки, папы, я не знаю, как их еще назвать, там, главы семейств, которые занимаются крупным бизнесом, и мы называли в России много раз, Дмитрий, это олигархическим футболом, имеют крупный бизнес, это может быть все что угодно, это может быть молочный бизнес, это производство резинотехнических изделий, я имею в виду автомобильные шины, или нефтепереработка, или автомобилестроение. Кстати говоря, Ювентус принадлежит семье Аньели, магнаты автомобилестроительные, хозяева компании «Фиат», кинопродюсеры и так далее. Что мы получаем в сухом остатке? Трагедия, я по-другому не назову, с Фиорентиной, когда Витторио Чекигори, известный продюсер, когда ему эта игрушка надоела, он попал в долги, он первым, что пожертвовал футболом, командой. Семья Танци, которая являлась до недавнего времени, до того момента, как их посадили в тюрьму, ну, главу семейства и еще некоторых его родственников, за махинации с акциями и так далее, хозяева бывшей концерна «Пармалат», это гигант молочной промышленности. Этот путь порочен. В Италии футбол до сих пор не стал бизнесом. Да, много зарабатывают клубы, но больше тратят. И всецело находится в зависимости от денежных мешков. И такие люди, способные, не бесталанные, как Лючано Моджи, могут обратить эту ситуацию на пользу и себе, любимому, и того клуба, который они в данном случае сегодня возглавляют. Это, я уверен, такое невозможно в Англии. Не потому, что англичане в чем-то более продвинутые или там лучше, чем это, боже упаси. Нет. Просто в Англии футбол – это чистый бизнес. И там все, что мешает бизнесу, а вот такие вот вещи, не то что мешают, они убивают футбольный бизнес, просто невозможны, потому что они совершенно не укладываются в концепцию развития футбола. В Италии это возможно. Вы знаете, в Италии была очень известная операция «Чистые руки», которая привела к многочисленным арестам и очень многих уважаемых людей. Я думаю, что что-то вроде этой операции назрело в итальянском футболе. И то, что вы как бы прогнозировали осторожно, возможно, изменение итогов, не только это еще мелочи, семечки. Возможно, крупные посадки, большие сроки, и еще все впереди, по-моему.
Вот так, ну, такой прогноз дает наш экономический эксперт, профессор Роберт Васкиричан.
Спасибо, Дмитрий. Спортивную рубрику нашей программы подготовил Дмитрий Морозов. Вел ее Виктор Нехезин. Программу «Свобода в полдень» я завершаю. Ее продюсер Александр Орлов-Сокольский. И только лишь напомню, что сразу после выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Сегодня речь пойдет про эстетическую медицину. Я лично, честно говоря, не очень понимаю, что это такое. Вот мы как раз и услышим. А ведет программу Татьяна Ткачук. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго.
Давайте смотреть на вещи рационально. В интересах России сейчас портить отношения со всеми соседями.
В ответ палестинцы открыли огонь из автоматов.
Участники акции были одеты в черные одеяния.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Речь идет о выборочной контролируемой миграции.
И с криком «Аллах Акбар» застрелил члена Госсовета и ранил 5 судей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».